В эфире «Пензы» вы смотрите информационно-просветительскую программу «Пензенской метрополии. Вопросы веры». Меня зовут Наталья Языкова. Здравствуйте. 30 августа отмечается День памяти преподобного Пимена Угришского, храм, в честь которого освящен в селе Алферьевке Пензенского района. Необычный, вырезанный из дерева образ сегодня создает член Союза художников России, резчик икон Евгений Карасев. И сегодня мы у него в гостях, чтобы поближе познакомиться с творчеством Евгения Борисовича и особенностями работы с деревом. Здравствуйте, Евгений Борисович.
Здравствуйте.
Вы потомственный художник или единственный в вашем роду?
У меня предки были, вот бабушка моя закончила художественное училище советского, поэтому есть определенная преемственность. В 29-м году она училась у Ивана Силовича Горшкина-Сорокопудова и у Ивана Филипповича Петрова. А мой прадедушка, он был художник-любитель. Вот, поэтому я тоже вот поступил в художественное училище, закончил советского.
Вы попали в художественное училище на отделение скульптуры. Вот как так сложилось и почему именно скульптура?
Да так как-то сложилось, само собой. Вообще художником быть я не планировал. Планировал быть железнодорожником, водить составы, быть машинистом. Так сложилось, что попал в художественное училище. Ну, ходил в детскую художественную школу. Вот. Стремления такого там, чтобы поступить в училище, особого не было. Но поступил. Вот. После художественной школы пошел сдавать экзамены. Поступил сначала кандидатом. Вот. Потому что я не сильно был так. Но закончил училище хорошо. Вот. То есть почти на отлично.
А все-таки резная икона – это скульптура больше или живопись? И откуда вот у вас такая любовь к дереву?
Любовь к дереву? Да, ну, просто началось все с детских игровых площадок, если честно. Вот. А потом в 88-м году я был на выставке «Тысячелетие крещения Руси». Вот. И мне попал в руки каталог с этой выставки. Вот. И как-то вот меня это очень сильно затронуло. Я думаю, да, я попробую вырежу. Вырежу икону в дереве. И после того, как я вырезал вот первый раз образ, ну, конечно, понятно, что это был такой немножко уровень не совсем. Вот. Больше с тех пор я ничего другого не вырезаю. Вот. Только занимаюсь вот иконой.
А, наверное, в советское время, когда вы заканчивали училище, не было, наверное, этого направления, именно этому же не обучали именно икону резать?
Нет, но обучают рельефу, вот. Но здесь не совсем тоже законы рельефа действуют, вот, в резной иконе. Вот, потому что бывает так, что есть и обратные перспективы применяются в резной иконе. Вот. Ну, то есть такие вещи, которые с рельефом, с классическим, они не совсем, может быть, как-то совпадают. Но образование, оно, конечно, подсказывает и накладывает свой отпечаток. Иногда мешает. Иногда мешает, потому что икона – это немного другой язык. Это язык чаще символ, и натурализма здесь, ну, чаще не должно быть. Вот. Хотя то, к чему человек привыкает, то есть к человечности образа, вот, к чему мы привыкли. На самом деле икона – это язык другой.
Ну, а кого вы считаете своими учителями именно вот в иконописи, если можно так выразиться? Вы у кого-то же учились, кто-то же был для вас кумиром, может быть, в этой сфере?
Да нет, ну, такое обширное поле из учителей, если смотреть, ну, и Рублев, и современных даже иконописцев, когда смотришь на то, что создано их руками. Ну, в основном это живописные, конечно, ну, такие иконы. Вот. Но сам дух, он очень сильно тебя притягивает, и ты начинаешь иной раз, допустим, образ сам начинает тебя вести. Он тебя захватывает и, ну, ведет.
Ну, расскажите немного о ваших работах. Какая из них самая выдающаяся? Может быть, какие самые любимые?
Ну, самые, ну, значимые, крупные, не знаю, значимые. Те, которые любимые, они были и в 96-м году Зосимы, Савати, Соловецкие. Вот. Такая довольно, ну, может быть, немножко примитивен язык, но икона, которая выполнена вот с душой, ты любишь, допустим, этих святых, там, просишь их помощи, поддержки, они очень сильно помогают. Вот. А значимые работы, ну, подарили патриарху святейшему Алексею. В 99 году Пензенская епархия принесла в дар икону святого Георгия Победоносца. Потом, значит, в 2001 году тоже святейшему подарили икону «Складень». Это Казанская икона Божией Матери с предстоящими пензенскими святыми Иоанном Оленевским и Иннокентием Пензенским. Вот. И еще одну икону тоже подарили святейшему Алексею II. Вот. Это образ Спаса. Он на убрусе. Вот. И святейшему патриарху Кириллу в 11-м, по-моему, или в 12-м году подарили образ Иоанна Богослова. Вот, Иоанн Богослов в молчании. Ну, есть вот свидетельство, там, фотографии.
Ну, я знаю, что ваши работы есть и на фоне, и в Санаксарском монастыре в Мордовии.
Ну, в Санаксарском монастыре находится икона вот преподобного Федора Санаксарского, который дядя был адмирала Ушакова. И в крышке раки преподобного старца Федора тоже изображение святого, такое довольно значимое вот для меня. Вот. Потом икона воина Федора Праведного над ракой. Вот. И житийные клейма в крышке раки. Вот. Тоже очень значимые такие работы для меня. Вот. Создавались они, ну, и с радостью, и не без искушений. Вот. Работа была интересная. Чувствовалась духовная поддержка монастыря, монахов, которые там находились, молились за нас. С Андреем Анатольевичем, с Тимофеевым. На фоне есть в монастыре Каракал две моих иконы. Это икона преподобного Гедеона Каракальского, вот такой святой у них, чтимый в монастыре, и икона Петра и Павла.
А как они туда попали?
Ну, один человек решил подарить образы для монастыря, вот. И потом меня туда пригласил. Вот. Я имел счастье побывать на Афоне. Удивительное место.
А вот вообще резная икона, она широко представлена в наших российских храмах? Ну и не только в православных, по всему миру.
Ну, конечно, ничего нет из того, ну, что я режу. Вот это такая довольно древняя традиция. Вот, к сожалению, много очень было утрачено образов в синодальный период. Но вот, как мне говорил иеродиакон Авросий, он говорит, что в северных храмах еще остались резные иконостасы с резными иконами. Вот. Есть томская деревянная скульптура, есть образцы вот такие довольно известные. Это вот рака преподобного Зосимы Соловецкого, там житийный клейм его. Удивительный рельеф по своему такому... Ну, делал мастер. Мастер, причем, который, ну, наверное, был, может быть, не так образован, как сейчас вот современные там художники. Но чутье и дух, который вот в этих рельефах, рельеф присутствует, он, конечно, там, ну, виден явно. Человек-молитвенник был, человек жил не без Бога. Вот. Но эти люди душ спасают ремеслом своим. Вот. И вообще, ну, вот отец Венедикт, который в Санаксарском монастыре, я как-то говорю, я говорю, батюшка, вот нет молитвы, ничего нет. Он говорит, вот ты садишься за работу, берешь резец, и вот, говорит, пошла твоя молитва. И у меня сложилось такое сейчас вот мнение, что каждый человек, который добросовестно выполняет свой труд, ну, на Богом данном ему месте, будь то это мать или отец даже, ну, каждый в своем призвании. Вот. Или, допустим, оператор тот же, дворник простой. Вот. Если он добросовестно выполняет, он сработник Богу. Вот. И в этом тоже есть, наверное, молитва. Вот. Потому что человек, который все делает вот так вот наперекосяк, это не Божье дело. Вот. Поэтому каждый должен, ну, быть, наверное, сработником Богу. Вот. Для того, чтобы шел у нас процесс такого созидания в мире.
Мы уже сказали о вашей работе в Санаксарском монастыре, о том, что вы работали над образом праведного воина Федора Ушакова. Вы были практически одним из первых, кто занимался вот образом как бы новопрославленного святого. Вам проще работать над образом святого, который неоднократно исполнялся уже другими иконописцами до вас, или же первым делать новый лик?
Ну, вы знаете, как правило, получается так, что вот уже образ создается из нескольких, допустим, то, что меня вот привлекает, то, что влечет. Вот, это из нескольких образов создается какой-то вот один. Его выбираешь, тот, который вот самый что ни на есть такой уже, ну, отточенный, что ли, уже. Вот, и он тебя сам начинает вести, этот образ. Потом есть, ну, канонические изображения, ну, и тут, в общем, шаг влево, шаг вправо, он не совсем хорош. Вот, и изобретать что-то свое не всегда, но полезно.
Насколько я знаю, иконописцы традиционно, сейчас я затрудняюсь сказать так или не так, они постятся, то есть они соблюдают во время работы определенный пост. Или сейчас такого нет уже? Я просто даже... Вот вы каким-то образом духовно себя подготавливаете, может быть, даже физически к работе вы подготавливаете себя, или просто помолившись...
Ну, подготовить себя у нас довольно сложно. Или надо, ну, как-то быть, ну, таким человеком, может быть, полмонашеского образа жизни. Вот. Я светский человек. Вот. Поэтому не всегда все удается. Вот. А пост – это, ну, это другое. То, когда в мире дом твой созиждется. Вот. Когда нет в нем, допустим, каких-то скандалов, распри. Когда дети твои... Ну, растут нормальными людьми. Вот. Вот он и пост. Вот. Хотя, ну, бывали такие моменты, когда, допустим, и надо попоститься, а вот друг звонит, говорит, ну, ты постишься. Я говорю, да ты знаешь, вот не получается. Он говорит, ну, тогда сотвори любовь. Вот. Поэтому вот в наше время, ну, надо поститься, безусловно. Почему? Потому что вот, допустим, ну, человек потребляет мясо, да, вот, и составляющая там такая, ну, не совсем. Мясо, оно заглушает, к сожалению. Вот. И поэтому эти вещи надо, конечно, откидывать, но не всегда так получается. Почему? Потому что, допустим, ну, родственники мои, они не всегда постятся. Вот. И поэтому...
В одном из своих интервью в газете вы привели такую цитату. «Икона вовсе не способ самовыражения, не копирования и не подражания, а молитва иконописца и умножение в мире образа, восходящего к первому образу». Вы всегда были верующим человеком?
Да нет, как-то так вот сложилось, что в 96-м году, когда было открытие выставки персональной, это в художественном училище, на которое меня благословил владыка Серафим, наш вот владыка, еще тот... Вот. Я бы не сказал, что я был церковным человеком. Но потом, со временем, да, мировоззрение стало меняться. Вот. И когда ты начинаешь понимать, что все в твоей жизни происходит не без воли Божией, не без промысла Его, не без Его любви бесконечной, любви вот, ну, к людям, начинаешь понимать, что иной раз, вот, допустим, какие-то такие моменты происходят, видишь свою работу и понимаешь, что это как бы и не ты делал. Проходит какое-то время, и думаешь, я бы сейчас так уже, наверное, не сделал, не смог бы сделать. И сейчас вот прошло довольно много времени. То есть всегда у художников ведь присутствует тщеславие, гордыня, вот это вот любование где-то собой, какой я мастер, там вот, что-то я вот так вот могу. Вот. Но замастеренность в работах — это тоже такая вещь не совсем, ну, необходимая для резчика. Вот. Почему, вот, допустим, ну, есть такой мультипликатор Нарштейн. Вот. И он у него в коллективе, когда он создавал этот «Ежика в тумане», кто-то вот, по-моему, женщина какая-то, может, даже жена, искусственно штриховала. Вот до такой степени она здорово это делала, что... А он подходит и говорит, ты что вот делаешь? Она говорит, ну ты же видишь, я вот там вот так... Он говорит, нет, ты мастерство свое ставишь на первый план, и оно создает вот такую бетонную стену между тем, что я хочу передать. Вот, поэтому... наше мастерство, то, что мы хотим себя показать как-то и проявить как мастера, оно не всегда хороший спутник. Вот. Поэтому есть какие-то вещи, они вот более живые. Эти вещи, они происходят от Бога. Вот. И сам человек в этом иной раз участия не принимает. Почему? Потому что бывают такие случаи, когда тут вроде что-то перекосилось, как-то не так пошло. А потом, когда ты смотришь и понимаешь, что это все сделано, так вот, именно вот так, как необходимо. Вот. И понимаешь, что это не от тебя зависит. Удивительные какие-то вещи происходят.
Насколько я знаю, вы являетесь прихожанином Митрофановского храма, или это не так? И если да, то вот почему именно этот храм?
В свое время я в Митрофановском храме был чтецом. Довольно продолжительное время. Вот. Потом получилось так, что я и в Трофимовке читал, года, наверное, два был чтецом. Но сейчас такого нет, чтобы я вот был прям прихожанином Митрофановского храма. Бывает, я и в собор пойду. Вот, и в Троицкий монастырь бывает, заглядываю в женский.
Вы уже отметили, что были знакомы с покойным владыкой Серафимом Тихоновым. Какой-то определенный след в вашей жизни он оставил, и часто ли вы вообще общались?
Когда его не стало, я обращался к нему за помощью. Вот, и помощь приходила. Вот, удивительные были какие-то моменты, но владыка этот человек был удивительно духовный. И, допустим, если говорить о иконе Троица, которая висит вот на административный корпус вот при соборе Успенском, вот, она планировалась мной вот в зал, в актовый. Вот, приехал владыка Серафим и говорит, так вот, нужно ее вот сюда, на лестницу. Она там, нет ни света, ничего, чтобы проявить вот рельефные именно качества иконы. Вот, он говорит, вешай сюда, вот. И теперь, когда, ее повесили, ее осветили сверху просто, дали освещение, чтобы рельеф был виден. И ты понимаешь, что вот именно там она должна висеть, нигде больше. Понимаешь, что эти вещи, они, духом давались владыке Серафиму. Вот, это удивительный, конечно, был владыка.
Евгений Борисович, у каждого художника наверняка есть какой-то в голове определенный образ, который он бы хотел создать. У вас вот есть такая мечта?
Вы знаете, вот хотелось бы, была такая идея сделать Спас полуночного. То есть, или Спас в темнице. Вот у нас, к сожалению, традиция утрачена. А если брать вот северные скульптуры, скульптурные изображения, вот, и это удивительный такой образ Спаса полуночного, который сидит вот именно так. У нас его, к сожалению, вот прячут именно в темницу. Понятно, что это из любви там его наряжают, вот, одевают в рушнички, потому что у нас все же любят, вот, особенно у нас прихожанки. Вот, они, вот, но скрывается суть того, что вот необходимо передать. Вот. В этой скульптуре. Вот такая есть, сердечное желание такое, создать такой образ. В Алферьевке уже есть поклонный крест с предстоящими резной, который диктует там создание такого вот образа. Вот. И вполне возможно, когда-то там будет иконостас с резными иконами.
Большое спасибо за беседу и успехов вам, помощи Божией в работе. На этом у нас все. Увидимся ровно через неделю на телеканале «Союз». Будьте здоровы и всего доброго.
Добрый день! Вы смотрите рубрику «Недетский вопрос». С вами я, Полина, и мой братик
Матвей.
И сегодня мы будем задавать свои вопросы духовнику православной гимназии священнику Алексею Горшкову.
Здравствуйте, отец Алексей. Скажите, пожалуйста, зачем мы ходим в церковь? Можно же дома помолиться.
Даже нужно молиться дома. Но никакая домашняя молитва не может заменить богослужение, которое совершается только в церкви или в храме Божьем. Вот, например, в храме мы слышим церковные пения. Конечно, мы можем допустить, что в домашних условиях мы можем исполнить какие-то духовные песнопения, такие как «Царю Небесный», «Отче наш», «Богородица, Дева, радуйся». Но в то же время существуют такие церковные песнопения, которые мы вряд ли сможем исполнить в домашних условиях. Мы, как правило, слышим такие песнопения только в Храме Божьем на богослужении. В Храме Божьем, в отличие от домашней молитвы, происходит священное действие. Вот именно этим отличается церковная молитва от домашней. Кроме того, сам Господь Иисус Христос в Евангелии сказал: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Вот одна из причин, по которой мы собираемся в храме, это призыв Господа нашего Иисуса Христа, который собирает нас на общественную молитву в храмах Божьих.
Отец Алексей, почему мальчики снимают шапки, а девочки одевают платки?
Матфей, ты знаешь, что принципиально девочке можно и не носить головного убора на своем голове. Так как девочка еще не обручена, то есть она пока еще не вышла замуж, поэтому вот этот покров на голове девушки, когда она выходит замуж, это символ ее покорности своему супругу. И поэтому, когда мы видим на женщинах покров на голове, то прежде всего женщина вот этим полоточком на голове, видимым символом, выражает свою покорность своему супругу. Но тебе же приятно, когда твоя мама покорна твоему папе. Приятно же видеть, когда между ними такие теплые отношения. Как ты скажешь, Матфей?
Скажу «да». Спасибо, отец Алексей. Увидимся через неделю. До свидания.